музеях Московского Кремля 16 сентября открылась выставка искусства Рене Лалика, на которой представлены ювелирные изделия одного из главных мастеров эпохи Ар-Нуво. В экспозиции представлены 140 предметов работы французского мастера. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Рене Лалика принято считать эталонным мастером стиля модерн в ювелирном деле. То, что затем стало широко распространенным, первым придумал именно он. Так Лалик дерзнул соединять в одном предмете, казалось бы, несочетаемые материалы – алюминий, сталь, свинец с золотом и драгоценными камнями, а стекло и эмали с бриллиантами. Произведения Лалика медитативны, под разными углами зрения они обретают новый вид и даже раскрывают новыми сюжетами. Так на пряжке под названием «Турнир» за первым планом, оказывается, есть второй. Взглянешь сбоку и сверху, а там другие кони и рыцари из резного зеленого стекла. Рог обретает у Лалика свойства дорогого опала и становится одним из любимых материалов. Как и все художники эпохи модерна, он вдохновлялся наследием Востока, в том числе богато декорированными гребнями из рога. У того же Востока позаимствовано иное отношение к флоре и фауне. В отличие от староевропейской традиции, всякая букашка и всякая травинка считаются одинаково прекрасными. И вот на вещах Лалика наряду с анемонами и хризантемами появляются соцветия дикой моркови и чертополох. А ожерелья составляются не только из благородных ласточек, но также из зеленых лягушек. Явные приметы модерна текучие, как в природе линии, где симметрия совсем не обязательна, и некий налет опасности и греха, недаром и в украшениях, и в художественном стекле Лалика столь часты ядовитые змеи.
Лилия Пальвелева. О творчестве Рене Лалика, антикварных ювелирных изделиях и их популярности сегодня я беседую с ведущей рубрикой «Эгоист» журнала «Ауди» Ириной Булековой, экспертом по вопросам ювелирного рынка.
Появилась мода на винтажные вещи и в одежде, и в ювелирных украшениях. И поэтому украшения времен Лалика, то есть это конца 19 и начала 20 века, очень востребованы. Сейчас, когда не в моде такая кричащая роскошь, а в моде хорошее происхождение, антикварные украшения дают возможность при случае сказать, что вот, дескать, от бабушки досталось или от прабабушки, и тем самым намекнуть, что ты не просто из хорошей детской, а из очень хорошей детской.
Хотя бы ориентировочно можно сказать, сколько может стоить набор украшений от Лалика сейчас? Порядок цен.
Те, что представлены в музеях, ну, это десятки и сотни тысяч евро. Хотя просто антикварные украшения того же периода, но не того же уровня ювелира, например, в той же Вене можно купить за 2000 евро, за 2-4 тысячи евро.
Это использование нетрадиционных материалов, стекло, олово, это сейчас применяется, это делают?
Конечно, и делают самые разные материалы, но все-таки мы ценим изделие Лалик не столько за содержание, то есть за те материалы, которые он использовал, но именно за форму, потому что ему, как никому другому, удалось передать все-таки дух Арт-Нуво. И все вот эти стрекозы, бабочки, они просто неподражаемые, и, видимо, никто не сможет это лучше повторить.
А сейчас фабрика его работает, как или иначе? Есть на рынке от Рене Лалик что-то?
Да, есть большое количество украшений, но все-таки рассвет вот ювелирки Лалик пришелся где-то вот до 12-15 года. Считается, что все наиболее значимые шедевры именно были созданы в то время.
Ирина, это связано прежде всего с тем, что ушла ювелирная мода одна и пришла другая, или это связано с тем, что больше используются сейчас искусственные, скажем, драгоценные камни?
Если говорить о ювелирных украшениях той поры, там же вот до 19 года немножко по-другому гранились, например, драгоценные камни, те же бриллианты. Огранка, которая использовалась в то время, огранка в виде розы или старая европейская огранка, она отличалась меньшим свечением и блеском. И вот поэтому можно, кстати, определить старинные изделия. А в 19-м году Марсель Толковский разработал уникальную совершенно систему, оптимальную комбинацию углов, которая позволяла свету, который проникал через бриллиант, отражаться таким образом, чтобы создавать максимальную игру, понимаете, при наименьших потерях света. Антикварные камни, они как бы более камерные, а современные, они такие вот, скажем, роскошные, такие вот блескучие. В силу того, что все меньше находят действительно хороших камней настоящих, особенно достаточно крупных, там, 4, 5, 6 каратов, то используются синтетические камни. Они имеют те же самые характеристики, и физические, и химические, и те же оптические характеристики, что и натуральные драгоценные камни. В основном они производятся в Штатах, и тут проблема в другом. Из Америки они часто попадают на восток, где, вы знаете, самые большие рынки камней, да? И их часто, вот искусство выращенные камни, выдают за природные.
Антикварные ювелирные изделия – это хорошая инвестиция? Или тем, кто может себе это позволить, лучше покупать современные ювелирные украшения и не забивать себе этому голову?
Существует мнение, что инвестиции в драгоценные камни – это инвестиции не для среднего инвестора. Ну, то есть, хорошо, если у вас есть такие свободные средства, как у некоторых наших олигархов, живущих в Лондоне, которые могут себе позволить купить розовый бриллиант весом в 70 с лишним карат за 100 миллионов долларов. Это понятно, что это прекрасные инвестиции. Но если вы там покупаете кольцо даже там, в один, в полтора, в два карата, что себе может позволить средний инвестор? То здесь рассчитывать на то, что вы сможете получить на какую-то прибыль, наверное, не стоит надеяться. Во-первых, это долгие инвестиции. Во-вторых, вы знаете, существует проблема ликвидности. Поэтому все-таки это инвестиции не для среднего инвестора. Хотя на Западе, вот особенно в конце 70-х годов, это был достаточно распространенный вид инвестиций, но в 81-м году цены на алмазы резко упали, и тогда были большие потери. И те, кто занимался этим делом, на этом серьезно прогорели.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 16 сентября я готовил вместе